Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 6 февраля, 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Это программа «Хроники». Наш гость сегодня историк Борис Соколов. Борис Вадимович, добрый день.
Добрый день.
Вчера, 5 февраля, исполнилось 100 лет со дня начала Трапезунской операции русских войск и Черноморского флота. Это русская армия воевала с турками. То есть ровно 100 лет назад русская армия воевала с турками. Скажите, пожалуйста, вот, Борис Вадимович, когда вы слушаете новости сегодня, как историк, это что за перекличка такая?
Ну, это была Первая мировая война, можно сказать, последняя война двух империй. Османской империи и Российской империи. После этой войны, как известно, обе империи распались.
Ну а теперь, то, что происходит теперь?
Ну теперь, в общем-то, и Турция, и Россия — это уже не вполне империи. И до войны между ними, я думаю, дело все-таки не дойдет.
Хорошо, тогда давайте возвращаться к этим двум заканчивающимся на тот момент империям. Вот, собственно, Трапезунская операция, раз уж мы с нее начали этот разговор, раз уж вчера было 100 лет по новому стилю, правда, ну да, значит, точно 100 лет, по новому стилю 100 лет с того момента, как операция началась, вот ее значение в Первой мировой войне, оно каково?
Ее значение, конечно, само по себе было невелико, то есть русская армия отхватила еще небольшой кусок Турции, правда, заняла при этом, ну, уже в апреле, не в феврале, порт Трабзон, нынешний, по-русски назывался Трапезунд. Вот. Это был как бы маленький шаг на пути к Черноморским проливам, потому что, значит, главной целью Российской империи в войне это было владение Черноморскими проливами с Константинополем, что позволяло России контролировать вход в Средиземное море и Черное море. Ну, была идея дойти сухопутным путем до Константинополя, рано или поздно, в смысле. По Малой Азии. Но темпы этой операции, они показывали, что это, в общем-то, нереализуемая в тех условиях стратегия. То есть для того, чтобы такими темпами дойти до Константинополя требовалось еще, наверное, несколько лет.
Хорошо, тогда, значит, ведь февраль 16-го года, собственно, это самая Трапезунская операция, это ведь совсем не начало конфликта между Россией и Турцией.
Нет, это, конечно, уже середина конфликта.
Да-да-да. Так вот, а началось-то все, то есть мы должны отмотать до 1914 года.
Да, почему Турция вступила в войну?
Да.
Как это происходило?
Как это началось и кто там начинал?
Значит,
вот на уровне истории-то хотя бы там можно точно?
На уровне истории это более-менее известно. Значит, проблема была в том, что когда началась Первая мировая война, Турция оказалась, в общем-то, в очень плохом положении. Страны Антанты ее собирались расчленить, по большому счету. Германия собиралась сделать ее своим вассалом, то есть чтобы там было преобладающее влияние германского капитала. В общем, в значительной мере Германия контролировала турецкую армию, там была германская военная миссия. Вот. И в связи с этим Турция все-таки склонялась на сторону Германии, ну, как выбор меньшего из двух зол. То есть, собственно, Антанта-то, она не требовала от Турции вступления в войну, вполне достаточно было нейтралитета, потому что ее расчленением, собственно, тогда собирались заняться уже после победы над Германией. То есть для Антанты-то лучше был, конечно, нейтралитет Турции, а на свою сторону привлекать особо ее и не собирались. Хотя Энвер Паша, по-моему, предложил Антанте союз. Значит, но за это он требовал остров Родос, Додеканесские острова, которые к тому времени оккупировала Италия. Вот, кое-какие еще уступки и, главное, гарантию территориальной целостности. Ну, Антанта гарантию территориальной целостности давать не собиралась. Тогда Турция решила напасть на союзников, вступить в войну на стороне Германии. Но среди триумвирата, который правил реально Турцией, это Джамаль-паша, Талаат-паша и Энвер-паша, Джамаль считался сторонником Антанты, и, в общем-то, не было уверенности в том, что все-таки надо вступать на сторону Германии, потому что были сомнения в том, что Германия победит. Но Энвер, глава протурецкой партии, он решил поставить перед свершившимся фактом, и как раз к тому времени два германских корабля прорвались в Дарданеллы. Это Гебен и Бреслау, тяжелый и легкий крейсер. И, соответственно, они были эффективно куплены Турцией, включены в состав турецкого флота. И эти корабли обстреляли в ноябре Севастополь, Одессу, некоторые другие российские города. И после этого уже, конечно, Россия объявила войну Турции. И началась война. Турки предприняли наступление против западных союзников через Синайскую пустыню к Суэцкому каналу и против России на Кавказе. Саркамышскую операцию.
Получается, все-таки турки устроили провокацию.
Турки устроили провокацию, потому что Антанте, собственно, больше выгодна была нейтральная Турция. И, собственно, готовы были как-то попытаться ее склонить остаться нейтральной, но, опять-таки, ничего гарантированного ей не давали.
То есть, максимум, туркам, что... Вот эта провокация туркам-то что давала?
Вступление в войну на стороне Германии и германскую помощь. То есть, ну, в надежде, что Германия все-таки победит. Потому что все зависело, конечно, от того, кто из блоков победит. То есть, воевать на стороне Германии, даже если Германия была более благоприятна с точки зрения там, сохранения территориальной целостности Турции, но если Германия проиграет, то, естественно, ни о каком сохранении Османской империи речи бы не шло.
Так, теперь дальше. Турки вступают в войну. Это как-то меняло все в принципе?
Это было...
Как это, облик войны, я не знаю, как это назвать.
Это крайне затрудняло положение России. Потому что кратчайший путь в Россию от западных союзников был через Средиземное море, через турецкие проливы. Естественно, раз Турция на стороне Германии, проливы закрыты. И России помогать можно только через... дальний северный путь, потому что на Балтийском море господствует германский флот. Это северным, через Северное море, там и через Мурманск-Архангельск. Ну и через Владивосток, через Японию, но это очень долгий путь. Это надо по Транссибу везти через всю азиатскую часть России. Поэтому стратегически это сильно ухудшило положение русских, несмотря на то, что русские войска... наиболее свои успешные операции в Первой мировой войне провели именно на Кавказском фронте, и вот Трапезунская операция — это одна из них. В ходе войны русские войска заняли Западную Армению турецкую, заняли вот район Трабзона и довольно сильно углубились в азиатскую Турцию. Но опять-таки были очень далеки от Стамбула и других жизненных центров Турции. Союзники, пытаясь ликвидировать блокаду России и вывести из войны Турцию, провели Дарданельскую операцию, то есть смысл которой был в высадке десанта, который потом захватит Константинополь. Считалось, что с захватом Константинополя Турция падет. Это, в общем, началось еще в январе, начались бомбардировки, в апреле последовала высадка 15-го года. Как раз... Считалось, что пока Германия не имеет территориальной связи с Турцией, что Болгария до сентября 2015 года оставалась нейтральной, вот, то можно попытаться разгромить Турцию, пока она окружена союзниками. Но выяснилось очень трудности большие снабжения этого десанта. И так Дарданельская операция закончилась неудачей. К концу 2015 года, в январе 2016 как раз эвакуировали Дарданеллы, а после этого русские начали наступление на Трабзон. Как раз мысль была двигаться к Константинополю вот сухопутным путем. Но выяснилось, что это все равно слишком медленно идет продвижение.
Это историк Борис Соколов, программа «Хроники». Сегодня мы отмечаем столетие начала Трапезунской операции русской армии в войне с турками. 100 лет назад между Россией и Турцией была война. Реальная Трапезунская операция, в результате которой наши взяли турецкий Черноморский порт. Трапезунт или Трабзон, по-разному
Трабзон,
называют.
Трабзон, сейчас он Трабзон.
Ну да. Так вот, это прямой эфир, можно присоединяться по телефону 7373948, если есть вопросы по той истории. Столетней давности, код города 495-й, смс-портал работает плюс 7-925-48-94-8, можно через сайт, можно через твиттер. Борис Вадимович, я хотел спросить по поводу того, сначала давайте, 413-й просто спрашивает, а в военном отношении к моменту вот вступления двух сторон в конфликт, какая армия была сильнее, русская или турецкая?
Русская, конечно.
Вот русская, конечно.
Русская армия была сильнее.
Это несоизмеримые какие-то вещи, вот когда вы так говорите?
Ну, нет, я бы не сказал, что они несоизмеримые. Если бы они были несоизмеримые, турецкая армия, наверное, была бы разгромлена, и Кавказский фронт рухнул. То есть, если брать сражения, турецкая армия практически не выиграла ни одного сражения. Там был один частный успех такой серьезный. Это когда перебросили уже после начала, кстати, Трапезунской операции, войска, которые обороняли Дарданеллы, наиболее боеспособные турецкие войска, корпус под командованием Кемаля Ататюрка. Это был наиболее талантливый турецкий генерал, будущий основатель Новой Турции. То они как раз в начале августа 16 года смогли потеснить русские войска, отбить два города, Битлис и Муш. Но это всего были на два месяца успехи. В конце сентября русские войска Муш обратно взяли, и потом фронт замер вплоть до практически до 18 года.
Тогда дальше. Вот наш слушатель Грабли подписывается через сайт говоритмосква.ру. Если есть определение азиатской Турции, ну тогда было, то да. Что такое азиатская Турция начала 20 века?
Азиатская Турция начала 20 века — это нынешняя Турция, нынешняя азиатская часть Турции, то есть то, что не в Европе, то есть за исключением Стамбула и Восточной Фракии. Плюс в состав Турции тогда входили нынешняя Сирия, нынешний Ливан, нынешний Ирак, значительная часть нынешней Саудовской Аравии, часть нынешнего Йемена. Вот примерно все я вам, пожалуй, назвал.
Да, теперь еще.
Трансарда, разумеется, нынешняя Иордания – и нынешняя Палестина, и нынешний Израиль тоже входили в состав Турции.
Лариса пишет, какая жалость, что мы не захватили Босфор. Но, с другой стороны, а если что, это бы случилось? Это бы могло чем-то помочь, что-то радикально поменять?
Вы знаете, это исключалось.
И в чем причина, почему это не произошло?
Я могу вам сказать. То есть была, после того, как стало ясно, вот в части после Трабзонской операции, что по суше к проливам двигаться слишком долго, явно до конца войны не удастся, был разработан план Босфорской десантной операции. К счастью, ее не удалось осуществить. Почему я говорю «к счастью»? Ну, потому что русские адмиралы, да и генералы, они как-то вот мало обращали внимание на то, что латыни в греческом называется логистика, то есть снабжение. Если, извините, западные державы, Англия и Франция, у которых и огромный военный флот, и огромный торговый флот, так и не смогли в достаточной мере снабжать свои дивизии в Дарданеллах, и в конце концов вынуждены были их эвакуировать, то рассчитывать захватить Босфор там силами одной фактически дивизии, на больше не хватало транспортных средств, и снабжать еще потом эту дивизию, это была полная утопия. У России почти не было торгового флота на Черном море. Он был очень слабый и, конечно, несоизмерим с средиземноморским флотом союзников. Транспортным, я имею в виду. И поэтому, если бы высадка осуществилась, ну, турки бы в кои веки смогли бы захватить значительное число русских пленных. Вот бы чем это единственное и закончилось.
Хорошо.
Но операция планировалась, в принципе, на май 17 года.
И вот почему не смогли. Нам уже не до этого было.
Ну, из-за февральской революции потом, значит, было уже не до... не до этого.
Теперь дальше. Верно ли, что вот эти вот конфликты между Россией и Турцией, это прямо сильно углубленные во времени? То есть мы всегда с ними враждовали. Это так?
Строго говоря, один раз мы были союзниками с Турцией. Это было 1790-е годы, когда турки воевали с Францией, и мы воевали с Францией. Вот это была знаменитая экспедиция в Египет Бонапарта. Египет тогда был частью Турции.
Вот. Но это единственный случай.
Это мы были союзниками с турками. Практически больше мы с ними никогда не были союзниками, тем более, что после этого союза все равно началась через несколько лет русско-турецкая очередная война, вот 1806-12 годов.
Но тогда к началу 20 века верно ли, что там противоречия были особенно сильными?
Ну, понимаете, там противоречия в чем заключались? Россия хотела захватить значительную часть территории Турции. Турция, естественно, не хотела, чтобы ее часть захватывали, но, конечно, противостоять России один на один она не могла. Вот. Но, с другой стороны, другие державы тоже, в общем, не очень хотели видеть проливы в составе России. Просто, когда началась Первая мировая война, надо было чем-то вознаграждать Россию за участие, потому что ее участие было важно для союзников, она отвлекала очень значительную часть германских и австрийских войск, которые иначе были бы на других фронтах. Поэтому Россию было решено российская дипломатия добилась, что ей пообещали значительную часть турецкого наследства. То есть по соглашению, которое было заключено осенью 16 года, России должны были отойти Константинополь с проливами, восточная Фракия, вот нынешняя европейская часть Турции, а также побережье, все побережье Черноморская Турции, включая Трабзон, вплоть до, так сказать, проливов, и Западная Армения, то есть нынешний Карс, там, Эрдоган, вот эти вот территории.
Но это было уже в процессе Первой мировой войны.
Это было, да, в процессе Первой мировой войны Россия, в общем, собирались вознаградить вот этими территориями.
И не вознаградили, потому что?
Ну, потому что Россия вышла из войны раньше и подписала Брестский мир, в том числе и с Турцией. Согласно этому миру, Турции как раз возвращались, наоборот, ей возвращалась часть российской территории, вот Карс там возвращался. Я сказал ерунду, Карс, конечно, был тогда российский, это Эрзерум там был, вот эти вот территории.
Так вот, возвращаясь к началу все-таки, это мы уже к финалу Первой мировой войны, да. К 19-му году, там, я не знаю. 18-му, извините. Так вот, к началу все-таки, вот вы говорите про российское влияние на вот эти противоречия, а турецкое влияние, вот говорили там о пантюркизме.
У турок было движение пантюркизма, собственно, вот младотурки, они отражали это движение пантюркизма. И то есть там были у них, конечно, масштабные планы вообще присоединения к себе всех тюркских народов Российской империи. Это и там и Азербайджан с Баку, и ряд народов Центральной Азии. Но это, строго говоря, ну, честно говоря, это было, конечно, на уровне лозунгов, потому что самостоятельно осуществить подобную завоевательную программу Турция не могла. А ни один из блоков ее в таких завоевательных планах никогда не поддерживал. То есть ни англичане и французы, даже в период, когда там Англия враждовала с Россией, не собирались ей столько отдавать. И немцы, разумеется, столько ей отдавать не собирались.
Подождите, но когда в разных исторических материалах появляются сообщения о том, что там какие-то турецкие эмиссары, агенты отправились на Северный Кавказ...
Нет, это было, разумеется, потому что во время войны, конечно...
То есть турки чувствовали себя настолько сильными?
Нет, боже упаси. Задача их была в том, чтобы пытаться поднять какие-то восстания в русском тылу, в тюркских районах, чтобы Россия хоть какие-то войска отвлекала с фронта. Но я вам должен сказать, что в Центральной Азии там вообще, то восстание, которое там произошло в 16-м году, оно отнюдь не было поднято турецкими эмиссарами. Это, было местное недовольство повинностью вызванная, и сколько-нибудь серьезного партизанского движения, скажем, на Северном Кавказе турецкие агенты тоже не спровоцировали. Так, в том числе по причине неудач турецких войск на Кавказском фронте.
Это историк Борис Соколов. Несколько вопросов от наших слушателей. Ну, во-первых, 413-й просит отдельно рассказать, насколько затронута и была ли вообще затронута туда нынешняя Сирия?
Нынешняя Сирия была затронута войной только на самом последнем этапе, когда англо-французские войска осуществляли наступление вот на Ближневосточном, на Палестинском фронте. Тогда они заняли Ливан и Сирию. Это вот уже в ходе последнего наступления.
Теперь 820...
Но, с другой стороны, на территории Сирии, ну, главным образом на территории там Иордании, на территории вот нынешней Саудовской Аравии, там было довольно мощное восстание арабских племен, поддерживаемых прежде всего англичанами, против турок. Вот как раз связанное с именем Лоуренса Аравийского.
823-й, извините.
Это же второй половине 16-го года шло это восстание.
Да, так вот,
до конца войны.
823-й пишет, вот когда вы говорите про Трабзон, про Карс, он утверждает, что это грузинские на самом деле вообще города.
Нет, вообще говоря, грузинский это Батум, южно-батумский округ с Артвином. Он тоже был в составе Российской империи, но в 21-м году перешел к туркам, Артвин. Иногда говорят Ардаган, типа тоже грузинский город, но Ардаган все-таки скорее армянский.
186...
Трабзон, знаете, ну, в принципе, может быть, когда-то он был под влиянием грузинского царства, вообще это византийский город, да, Трапезунд. Ну, сказать, что там было какое-то грузинское население к 15-му году, у меня очень большие сомнения на тот счет. Ну, может быть, там было какое-то грузинское меньшинство, но не более того. И там даже армян было наверняка больше, чем грузин.
184-й обращает внимание, что при Ульянове до 38-го года Турция была дружественной страной Советского Союза. Чем,
ну,
это объяснить?
Ульянов вообще-то до 38-го года немножко, я бы сказал,
при
не
дружил. При Ульянове и до 38-го.
А, и до 38-го, да, года. Ну, в 20-21 годах и позже Россия, Советская Россия была союзницей кемалистской Турции, которая боролась против Антанты и против султанского правительства в Константинополе, которое контролировало Антанту. И по этой причине турки помогали Советской России в оккупации Закавказье, то есть советизация Азербайджана, Армении и Грузии в какой-то мере происходила при содействии турецких войск.
Что это такое содействие турецких войск?
Но, с другой стороны, между Советской Россией и Турцией тоже были противоречия. Содействие выразилось вот в чем. Ну, советизация Азербайджана в конце апреля, начале мая 2020 года, она произошла бескровно и практически без сопротивления, поскольку турецкое правительство, на которое значительно... Правительство Кемаля Ататюрков, Кемаля Паши, тогда он еще не был Ататюрком, мусаватисты правительства Азербайджана, они ориентировались на Кемаля. Кемаль им, значит, посоветовал не оказывать сопротивление красным, а сдаться. И турецкие войска частично, значит, азербайджанские войска там разоружали в своих районах. Затем, когда Армения была, ну, Армения сама начала войну с Турцией, Дашнакская Армения, правительство Дашнаков, социал-демократическое правительство Армении, оно начало войну с целью захвата Западной Армении у Турции.
Это программа «Хроники».
И была разбита турками. После того, как она была разбита, Красная Армия без боя взяла оставшуюся часть Армении.
Историк Борис Соколов сегодня с нами. Сейчас 14.30, далее новости, потом реклама, потом продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 6 февраля, 14.35. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость-историк Борис Соколов. Столетие начала Трапезунской операции русской армии в войне с турками отмечаем сегодня. Продолжаем в прямом эфире. Можно звонить, можно через СМС-портал писать, можно через сайт, можно через Твиттер. Вот через СМС-портал 413 спрашивает, кто помогал Турции в войне с нами?
Турция в войне с нами?
Да.
Естественно, помогали Германия, Австро-Венгрия и Болгария, ее союзники.
184-й пишет, что до 1938 года Турция, которая была другом Советского Союза, блокировала Босфор и Дарданеллы тем, кто был Советскому Союзу враг.
Нет, это не так. То есть, если говорить о союзных отношениях, ну, фактически союзных отношениях с кемалистской Турцией, то они продолжались примерно с 1920 года. И где-то, я думаю, до 1926 года, когда Турция более-менее урегулировала свои границы с западными державами. После этого Турция, конечно, оставалась дружественной Советскому Союзу, но нельзя сказать, что союзной. Вот в 1920 году, когда, в 1921 году, когда завершалась советизация Закавказья, советские войска заняли Грузию, войска грузинского правительства, меньшевистские, они сконцентрировались в Батуми, рассчитывая, что, может быть, будет десант Антанты. А турецкие войска начали наступление и захватили весь Батумский округ, включая Батум. Тут было противоречие, поскольку турки хотели вернуть себе Батум, а Советская Россия настаивала на том, что Батум — это российская территория должна остаться. Но поскольку кемалисты зависели от Советской России, она им поставляла и оружие, и боеприпасы для войны с Антантой, для войны с Грецией, которая в то время шла, турки пошли на компромисс, и было вот заключено Карский мирный договор 16 марта 21 года, Московский мирный договор 21 года, да, и по нему получилось, что Батум сам остался в Советской России, ну, в смысле, в Грузии, в советизированной Грузии, а Южно-Батумский округ с Артвином и Эрдоганом отошел к туркам, и, собственно, эта граница сохраняется по сей день. Но где-то начиная уже с середины 30-х годов, Ататюрк переориентировался на Великобританию, и отношения стали довольно сильно портиться с Россией. Вот это была конвенция Монтрё, которая допускала проход определенных судов нечерноморских держав в Черное море. В общем-то, Советский Союз не очень устраивало. И, собственно, уже где-то при жизни Ататюрка в последние годы отношения стали портиться, а при его преемниках они стали прямо враждебные. То есть Советский Союз даже вот в годы войны были планы там в 1942 году, может быть, вторгнуться в Турцию.
Да, ну конвенция Монтрё, это, по-моему, не 38-й, а
36-й. 36-й, я и говорю, 36-й.
Просто наш слушатель говорил до 38-го.
Нет, до 38-го дружбы не было, то есть где-то вот примерно года с 34-35-го, еще до заключения Монтрё, Турция больше стала ориентироваться на Англию, и отношения стали ухудшаться.
7373948, код города 495-й, вы можете задавать свои вопросы по этому поводу. А по сути, получается, мы говорим о взаимоотношении России или Советского Союза в 20 веке с Турцией. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Алло, добрый день. Виталий меня зовут.
Прошу.
У меня вопрос к вашему гостю такой. А вот скажите, вот вы говорили, что во времена Екатерины или позже, там, да, Екатерины, был период, когда были неплохие отношения. Ну да, мы помним, корабли штурмуют Бастиона, знаменитый фильм, когда с французами воевали. А вот период был еще Ункяры-Скелетического мирного договора, когда вроде мы как бы там спасли
От египетского паши Мухаммеда Али мы спасли Турцию. Был тоже короткий период. Это конец 20-х, начало 30-х годов 19 века, когда турецкий султан воевал, причем неудачно, со своим вассалом египетским пашой Мухаммедом Али. И российская армия, значит, даже не столько армия, сколько российская дипломатия вынудила пашу отступить. И тогда был вот этот Ункяры-Скелетский мир, который предусматривал фактически русскую базу в проливах.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вайс. Вопрос к уважаемому гостю. Первый вопрос. В годы советизации Азербайджана протурецкой была или проиранская партия непримиримых Мусават? который организировал еще до конца 30-х годов на этой территории. Второй вопрос. Я вот посмотрел в исторических справочниках разного перечня. Почему-то ни в сателлитах, ни в страны оси, ни в союзниках, ни в прочих, как говорится, пособниках Германии, Турции почему-то нет. На ваше усмотрение это верно или нет?
На мое усмотрение это, конечно, верно, потому что уж пособником Германии Турция не была. Она скорее ориентировалась до этого на Англию. Но она, конечно, боялась Германии. Прежде всего, она боялась Болгарии, которая имела современное германское оружие и поддержку Германии. То есть была опасность, что с территории Болгарии будет германское вторжение, в случае чего на Константинополь. Там идти-то, в общем, не очень далеко. Поэтому Турция оставалась нейтральной, пока Болгария не вышла из войны на стороне Германии. Но она уже, Турция, там 23 февраля, по-моему, 45-го года формально вступила в войну, и никаких боевых действий, кстати, не предпринимала. Даже, вот, скажем, остров Родос не пыталась захватить с немецким гарнизоном. Ну, собственно, я думаю, что это даже и англичанам не очень было выгодно, потому что встал бы вопрос, а кому Родос передавать, в смысле, Деканесские острова, и, то есть здесь даже они, наверное, не очень были заинтересованы. Что касается 20-го года, ну, Мусаватистская партия была все-таки протурецкой, а не проиранской. Конечно, азербайджанцев преимущественно шииты, но кемалистская Турция — это была светское государство, в общем, она не так уж на суннитское направление ислама опиралась. Вот. И, конечно, Мусават была протурецкая партия, но по совету турок она вынуждена была капитулировать.
Это историк Борис Соколов. Мы продолжаем. Жираф Мариус спрашивает в деталях, а что получила, это его формулировка, что получила Россия в обмен на отказ от Босфор и Дарданелл после Первой мировой?
Что значит на отказ от Босфора и Дарданелл? Я понимаю, если бы Босфор и Дарданеллы были бы захвачены русской армией и флотом, а потом бы Россия отказалась, это можно было говорить. А так, ну, а что она могла получить, если она отказывалась от того, что ей и так не принадлежало?
Хорошо, тогда от чего не отказывалась? Ну так, по слухам, 828 пишет, а правда ли, что после 45-го года Сталин и Микоян хотели предъявить Турции территориальные претензии?
Не то, что хотели, а сам формальным образом предъявили. Хотели у Турции отнять и Западную Армению, и вот этот Южно-Батумский округ, то есть восстановить практически границу 14-го года перед войной, и требовали военной базы в проливах. Ну, тут на помощь Турции пришла Америка. В 1946 году был заключен договор о безопасности, там о военной помощи Турции и Америки. И после этого формально эти вот территориальные претензии до 1953 года сохраняли к Турции при жизни Сталина. Ну, потом, в общем, от них отказались.
Ну, вот когда вы говорите, формально их сохраняли, а потом от них отказались, то есть это все оформлено документально?
Да, это было, ну, заявлениями, естественно.
Ну,
да.
Понятно. 413-й еще спрашивает, а вот если мы говорим о сложных отношениях между Россией и Турцией, ну, на большем периоде существования, что называется, а экономические связи всегда существовали?
Ну, они, конечно, существовали всегда. Довольно активные они были в 20-е и первой половине 30-х годов. Довольно экономическое сотрудничество было. Затем оно постепенно сворачивалось. Естественно, оно отсутствовало в период вот этой конфронтации при Сталине в послевоенные годы. Но потом оно постепенно набирало обороты, и экономическое сотрудничество было всегда. То есть в оставшиеся годы холодной войны оно продолжалось. И никаких уж таких существенных обострений с Турцией не было. Ну, конечно, была там военная тревога 58-го года там из-за событий в Ливане, когда там 57-го, по-моему, когда Рокоссовского назначили главнокомандующим Закавказским округом. Вот, то есть были такие вот, так сказать, военные тревоги, но серьезного обострения советско-турецких отношений таких не происходило.
Тогда возвращаемся в Первую мировую войну. Отдельный вопрос о роли курдов. Говорят, что там курды были чуть ли не самыми главными воителями с турецкой стороны, причем такими жесткими и, может быть, даже жестокими.
Это, конечно, преувеличение. То есть турки, курдские отряды, они были регулярные, плохо подготовленные. На фронте они почти не сражались, они вот уничтожали армян, которые были депортированы в Курдистан, то есть значительную роль в армянской резне играли курды. Они сражались против арабских повстанцев в Ираке, в Сирии, ну, на стороне турок. В общем, они больше воевали вот в тылу. И, кстати, по первоначальному договору Сайкс-Пико, который о разделе Азиатской Турции между Англией и Францией, предусматривалось, что весь Курдистан турецкий перейдет во французскую зону. Но потом границы поменяли, а потом, значит, Ататюрку удалось значительную часть турецкого Курдистана оставить под своим контролем.
Но когда говорят, что, мол, русские войска на турецком фронте столкнулись с некой азиатской войной, войной с невиданным масштабом жестокости, это не так?
Ну, жестокость главным образом проявлялась по отношению к армянскому населению, там, частично ассирийскому населению, которое турки вырезали. Да, там значительное число армян было уничтожено или депортировано. Но они, кстати, подняли восстание в поддержку российской армии, и это, собственно, послужило предлогом.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Еще раз напомню номер смс-портала, плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю говорит МСК. Ну что, снова Вайс, да? Да, добрый день. Прошу.
Да, добрый день. Вопрос опять к уважаемому историку. По поводу поведения турков-мусульманцев в Первой мировой войне, компактно проживавших тогда на территории Кавказа, если возьмем отдельно этот регион, сограничивающий с Турцией. И второй вопрос. Сейчас есть такое понятие экстрадиция военных преступников. Ну и сейчас, до наших дней, вменяется так или иначе тем или иным лицам. А какова вот история, может быть, где-то в архивах было замечено то, что советская сторона требовала у Турции экстрадировать каких-то бывших белогвардейских начальников, которые были, по их мнению, замешаны в репрессиях. Спасибо.
Спасибо.
Значит, насчет турок-месхетинцев. Ну, собственно говоря, турки-месхетинцы проживали в районе Батума и, собственно, в Южно-Батумском округе. В принципе, они поддерживали, конечно, турецкие войска, своих единоверцев и единокровцев, можно сказать. Вот. Но что касается военных преступников, ну, никакие белогвардейские военачальники в Турции не осели, прямо скажем.
То есть некого было выдавать, по сути?
Ну, некого. То есть, собственно, формально, конечно, белые сидели, армия Врангеля, одно время на Галлиполийском полуострове, но ее контролировали не турецкие власти, а союзные оккупационные власти.
Следующий вопрос.
Выдавать никто не собирался.
Прошу вас.
Добрый день, Юрий. Вашему гостю такой вопрос. А почему постоянно скрывается такая правда, что именно спровоцировали англосаксы войну, когда убили эрцгерцога Фердинанда, не сербские офицеры, а именно Троцкий там принял активное участие?
Ну, подождите, там подождите, уже... подождите. Это вот имеет отношение к Турции?
Троцкий организовал...
Нет, нет, секунду. Олег, вот он всегда об одном. В данном случае мы говорим о части Первой мировой войны. Мы могли бы, конечно, говорить о том, откуда все взялось, как это начиналось,
не, но
ну нет.
Давайте не будем сараевское убийство, это просто не в теме.
Это другая тема, конечно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел задать вопрос.
Вы уже в эфире, мы слушаем вас.
А, я хотел задать вопрос. Расскажите вот про историю и договор, который сейчас действует до сих пор, о территориях турецких, якобы подписанные там в советские времена, и когда он заканчивается. А это про армянские земли речь идет.
Извините, это договор 21-го года, два договора 21-го года, московские и
они
карские.
Они срочные?
Нет, они бессрочные, но, как и любые территориальные договоры, они бессрочные, они не предусматривают окончания. То есть они могут быть заменены каким-то другим договором, там, путем, не знаю, территориальных уступок, там, с обеих сторон, с одной стороны, как угодно. Но
в таких же случаях обычно, вот, когда, тем более, что, как правило, действительно подобного рода договоры бессрочные, в таких случаях всегда пытаются понять, а как можно пересмотреть этот договор, если одна из сторон, ну, придумала?
Ну, не знаю, ну, наверное, путем какого-то попытки вооруженного захвата данной территории и попытки навязать потом другой договор противоположной стороне.
А так...
Или там угрозой силы, например.
Ну, то есть, как это сказать, международным законодательством эти договоры не пересмотришь?
Международным законодательством их никак не пересмотришь. Я не знаю, там, наверное, можно предложить теоретически какой-то обмен территорий Турции. Тогда это будет пересмотрено, ну, наверное, путем двухсторонних соглашений, да, если там какую-то часть, например, ну, не знаю, если там Грузия будет пытаться как-то изменить границу с Турцией, хотя зачем им это надо, я не очень представляю.
Я понял, спасибо, прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к уважаемому историку следующий. А вот скажите, есть такой ли договор... Кучук-Кайнарджийский мир, что будто бы Крым будет принадлежать только Османской империи или Российской империи. Это имеет место быть именно до сегодняшнего дня? Действует ли это? Или уже это все, естественно,
да нет, вы немножко искажаете содержание Кучук-Кайнарджийского договора. Там условие было как раз другое. Крымское ханство объявлялось формально независимым. В то же время некоторые крепости на территории Крыма, вот Керчь и Николе, переходили во владение России, и на полуострове фактически оставались российские войска. То есть де-факто он вошел в зону влияния Крыма, а через несколько лет Россия низложила последнего крымского хана и присоединила Крым уже полностью.
774-й просит рассказать о генерале Юденичу в той войне. Его роль?
Его роль, он командовал Кавказской армией, руководил действиями вот российской Кавказской армии, Кавказского фронта в Первой мировой войне. Он стал последним кавалером, если мне память не изменяет, ордена Святого Георгия второй степени. По-моему, он получил за взятие Эрзрума.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Милюков свои воспоминания писал в 20-х годах 19 века. Почему он в своих воспоминаниях указывает, что резню, геноцид армян, устроили курды и проводили ее?
Ну, я, по-моему, частично это ответил, потому что значительная часть армян была депортирована из Западной Армении именно в курдские районы, где курдское регулярное ополчение очень часто устраивало резню армян.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. А не подскажете, я не понял, кто провел чистку армян, султан или Ататюрк? И за что? Почему это получилось? Почему вообще?
Это было при султане, при правительстве младотурок. Это получилось потому, что было восстание армян в пользу российской армии, когда российская армия наступала. Но это восстание было турками подавлено до того, как на помощь повстанцам пришли российские войска, и это вызвало резню, когда уничтожали не только армянских повстанцев, но и семьи, и мирное население, и стариков, то есть частично уничтожали, а большей частью их не уничтожали, а большей частью их депортировали вот в районы Курдистана и Аравии. Но значительная часть погибла при депортации или от действий курдских отрядов. Курдские отряды, их прямо называли разбойники. Это были регулярные отряды, которые очень слабо подчинялись и турецкому командованию, и какой-то дисциплине. Вот, у курдов была слава разбойничьего народа, ну, может, не так основательно. Но я вам скажу, что, например, не было практически тогда даже школьных учебников на курдском языке. То есть это, так сказать, народ был такой безгосударственный. Вот. И, конечно, армян много погибло от голода, от жажды. Частично их там в пустыне Аравии высылали. Вот. То есть довольно была трагическая история. Ну, где-то не меньше миллиона армян погибло в общей сложности.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Москва, здравствуйте. Москва, Михаил. Справедливо ли обвинение Черчилля в том, что Дарданельская операция была полной катастрофой для Англии?
Ну, назвать бы ее катастрофой я все-таки не стал. То есть это не было какое-то катастрофическое поражение. Там, если брать людские потери, они были примерно равны с турецкой стороны и с англо-французской. Но поражение было в том смысле, что союзники не достигли своей главной цели, не захватили Константинополь, не вывели Турцию из войны. В этом смысле, да, это было серьезное поражение, и главным образом потому, что не удалось открыть ближайший путь в Россию. Это во многом способствовало революции последующей и выходу России из войны.
7373948. Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, да, Виталий, вопрос. Скажите, вот вы про правительство Младотура говорите, а много ли греков пострадало? Там, говорят, были какие-то репрессии против греков, многие были изгнаны, по-моему, с территории Малой Азии турецкой, где они проживали.
Это в основном происходило уже не в ходе Первой мировой войны, а в ходе турецко-греческой войны 20-22 годов. Это вот Ататюрк воевал с греками. И после того, как греческая армия была практически уничтожена в Малой Азии, то греки были из Малой Азии изгнаны. Потом по соглашению между Грецией и Турцией произошел обмен населения. То есть, в свою очередь, турки были изгнаны из Греции, а греки из Малой Азии. Но количество греков, которые из Малой Азии были изгнаны, оно значительно превышало число турок, которые были изгнаны из Греции. То есть для Греции это была более серьезная проблема, конечно, после войны.
Смотрите, о чем спрашивают 823-й. Напомню, можно звонить, можно через смс-портал писать +7 925 48 94 8, можно через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер говоритмск. Так вот, 823-й пишет: а вот если вернуть все захваченные турками земли, Армении, Грузии, Болгарии, Греции, вот есть какая-то историческая Турция? Что, вот Хартленд, я не знаю, как угодно это называйте, но для Турции есть основная территория?
Нет, ну, в настоящее время это бессмысленное определение, то есть я бы не сказал.
Это бессмысленное определение конкретно для Турции или также для любой страны можно говорить?
Думаю, что для любой страны практически это не имеет смысла, то есть... Сейчас турецкие территории, которые когда-то были турецкие, заселены другими народами, и, с другой стороны, когда-то этнически там армянские территории, они заселены турками.
Тогда Алексей, врач, спрашивает, с вашей точки зрения, какой опыт вынесла Россия или должна была вынести из многолетнего опыта русско-турецких отношений? Но он дальше, правда, подсказывает ответ, почему столько раз на одни и те же грабли.
Ну, я не знаю, в принципе, сейчас-то... Казалось бы, между Россией и Турцией не должно было быть никаких таких уж больших противоречий, даже общей границы-то нету. А вот из-за войны в Сирии сейчас наши государства оказались, ну, надеюсь, не на грани войны, но очень напряженные, конечно, отношения. И пока не будет какое-то урегулирование конфликта в Сирии, я думаю, что... Эта напряженность в той или иной мере продолжится.
7373948. Телефон прямого эфира, сайт в интернете говоритмосква.ру, смс-портал +7 925 48 94 8. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это Николай из Хрото. Скажите, а вот Николай Николаевич, который командовал вообще русской армией, он же потом был на Кавказе.
Да.
В скольких операциях он участвовал?
Ну, он вообще в операциях-то не участвовал, потому что он был наместником кавказским. И даже когда он был формальным, там, по-моему, командующим Кавказским фронтом, он фронтом реально не командовал, командовал тот же Юденич, потому что великий князь, он занимался главным образом административными делами по управлению Кавказом. Он был кавказский наместник над всеми кавказскими губерниями, поэтому он этим занимался по большей части.
Ну, еще один звонок, может быть, успеем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а Турция — это исконная территория для турок или это пришлый народ? Если это пришлый, откуда они пришли?
В принципе, все народы, которые существуют на земле, они по отношению к тем территориям, на которых они находятся, являются пришлыми. Ну, потому что те же славяне, простите, возникли на территории современной Восточной Германии и Польши. Вот. И, то есть, конечно, для России они тоже пришлые, и турки тоже, конечно, пришлые для современной Турции. Они пришли из районов примерно современного Туркменистана и, так сказать, прилегающих к нему.
Это историк Борис Соколов.
Ну, даже еще дальше, в общем... где-то из Сибири, скажем. Енисейские кыргызы, например, на Енисее жили, да?
Историк Борис Соколов был сегодня в программе «Хроники». Я благодарю вас, Борис Вадимович. Спасибо.